У Якова 5 главу, James chapter 5. Это кажется, Яков это писал к евреям, еврейским верующим. It seems that James wrote this to Jewish believers, Jews who had converted to Jesus. Но они, как вы знаете, столько тысяч приняли крещение, Деяния апостолов 3 главу, 3000, всего 5000 евреи приняли крещение. You remember how thousands of people were baptized, 3,000, 5,000, beginning of the Acts of the Apostles. А спустя несколько лет уже начиналось как-то расслабиться, и как-то в жизни уже не так, как был, духовным образом. И это разве не нас? Потому что многие из нас уже приняли крещение, уже был с Господом столько лет, и как-то через столько лет уже начиналось как-то сложнее, все как-то скучно. So this is for us, because we've all been baptized some years, and the initial joy of conversion can dissipate. And so this is to stir these people up, these believers up. И постоянно, послание Якова, он постоянно, почти каждый второй стих, или цитируется, или делает какой-то ссылок на горный проповедь. When you're reading James, you notice almost every other verse he's alluding to or quoting from the Sermon on the Mount. Когда Иисус сперва стоял и начинал проповедовать, когда он начинал его служение, он читал тот проповедь, Нагорный проповедь. So, when Jesus began his ministry, he stood up and he gave the Sermon on the Mount. Это его кредо, это его политика. This was his credo, this was his set of policies for his kingdom. Если мы были бы там, мы все стояли бы видеокамерой и так далее, телефонами, чтобы поймать каждый слов. Just imagine, if we were there in this age, we would have been there with our phones and our cameras recording every word of it. Это был основная проповедь, потому что это все говорится в нашей жизни. И как это должен быть. So that was the basis of the first century church, that Sermon on the Mount, which talks all about practical Christianity. И, кажется, Яков хотел им напоминать об этом. And so James wants to keep on reminding them about that. В третьем стихе, золото ваше и серебра изржавы. Verse 3, your silver and gold has got corrupted. Суть золота, почему люди любят золото, это потому что, по идее, это не будет коррозировать. People like gold because it doesn't corrupt. Люди считают, ой, у меня золотой кольцо, это будет всегда такой. People like gold rings because that's always going to be a gold ring. А когда золото будет тогда коррозировать? So when will gold corrupt? When will gold get corrosion? Только по идее, никогда. То есть только в вечности. На конца. Это так, как параллельные линии должны встречать в вечности. It's like parallel lines. When do they meet? Will they meet at infinity? И Яков имел в виду, что это уже. And so James is saying that that's already happened. То есть то, что кажется так солидно, так вечно, что ой, я покупал золотое вот какое-то золото, это не будет вечно. А кажется, что будет. And so he's saying that that which seems permanent is not at all, and is already no good. В третьем стихе, вы собрали себе сокровище на последние дни. You've gathered treasure together for the last days. Он имел в виду, что Иисус скоро будет. А зачем тогда разбогатеет? Зачем собрать кучу золота и так далее, если это уже последние дни? Если Иисус скоро придет, то зачем? He's saying, why gather yourselves wealth when it's the last days? И вот поднимается здесь, конечно, вопрос. And here, of course, raises a big question. Он здесь писал так, как бы Иисус очень скоро, через полгода, через год будет. He writes here as if Jesus is going to come in the next 6 months or the next year or so. И он писал в 7 стихе, «Итак, братья, будьте только терпливы до пришествия Господня». So verse 7, «Be patient until the coming of the Lord». 8 стих, «Потому что пришествие Господне приближается». «Because the coming of the Lord is drawing near». Но Иисус не пришел в первом веке. But Jesus didn't come in the first century. И скептики, конечно, заметили, что да, всегда люди сказали, что Иисус скоро придет, и не пришел. And the skeptic would say, yes, people have been saying Jesus is going to come back soon, he never comes. Но есть две варианты, которые я представляю. There's two options here, which as far as I can see it, наверное, у вас еще предложение. Maybe you've got other ideas. Может быть, это было как-то предназначено для Иисуса придет, ну, его пришествие в первом веке, но из-за того, что церковь вообще не были готовы, из-за того, что евреи не покаялись, поэтому тот как-то отложен. Jesus was all set maybe to come in the first century, but because Israel didn't repent and the church was not ready, then therefore it was kind of delayed for a long time. Иисус сказал, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда я приду. Jesus said, when the gospel shall go into all the world, then shall the Son of Man come. И они не распространяли Евангелие, они спорили с друг другом насчет едой, насчет, если надо обрезать язычников и так далее. They didn't go and radically take the gospel to the planet because they were too busy arguing about circumcision, Jewish food laws and so on. Значит, что цель Божия, план Божий в этом плане открыто немножко. Это не так, как у Бога есть какой-то день на календарь, когда Иисус должен прийти. Но есть условия. И когда этих условий исполняется, тогда Иисус придет. So in that case, it would not be that God has a day or a calendar when Jesus shall come. But he has instead conditions. And when those conditions are met, then the Lord comes. Второй вариант, the second option, это так, что часть христианства и часть христианской веры и учения, это жить так, как Иисус очень скоро придет. The second option is to understand all these references to the immediate coming of Jesus, the imminent coming of Christ, as meaning that part of the Christian faith is to believe and act as if he is coming imminently. То есть, жить так, как вообще скоро он придет, очень скоро. Несмотря на то, что, наверное, мы, кажется, он будет, не кажется, нам надо жить так, как. Regardless of whether it seems, in terms of prophecy, that he will come soon or not, but we should live as if he will. И, конечно, мы сможем все умереть любой день. И это фактически его пришествие для нас. Потому что следующее мы будем знать, what Jesus pressure. And of course, that's an attractive idea because we can die, any of us, at any time, and that, in fact, is effectively his coming for us, because the next waking moment, we will be with Jesus before his judgment. На всяком случае, in any case, если нам надо жить так, как он скоро придет, то зачем переживать насчет богатства? Это как-то абсурд. Все собрать вместе, как-то разбогатеет, если мы верим, что мы уже в последние дни. In any case, what's the point, as he says, of gathering together wealth for the last days, if you really think that he is about to come? Дальше. В 4 стихе, verse 4, плата, удержанная вами у работников, пожавших поле ваше, вопят. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. They had not paid their laborers that might money, and the cries of those who have reaped have entered into the ears of God. Бог находится так далеко от нас. God is located, if you like, so far from us. А факт того, что работников на поле жаловали друг друга, что хозяин нам не платил, а? Это дошел к нему, на его слух. So those guys working in the field moaning to each other that the boss didn't pay us today, he didn't pay us yesterday, that goes right into the ears of the God who is so far away, in one sense. Итак, видите, как Бог на самом деле обращает внимание на самом мелочи, которые есть на этом планете. So God pays attention to what might seem the smallest little things on this earth. И в этом мы видим Его величие. And in that you see His greatness. И что такой Бог знает точно разговоре между парой мужчин на поле. That God, the great God, knows the conversations between a couple of guys working in the field. Так как если птица упадает, Бог знает, Иисус это сказал. Like Jesus says, that if a bird falls from the air, God knows. Его чувствительность это великолепно. His sensitivity is incredible. И мы как-то думаем, что он далеко. We think that is far away. У греков было такое понятие, что Бог, какой-то Бог, должен быть каменный. Что он такой солидный все. There was with the Greeks and many others the idea that God, a God must be like stone, must be solid, etc. А наш Бог, единственный Бог, имеет такое сердце и такую чувствительность. But our God has got such sensitivity. He is not a God of stone at all. И здесь интересно, что как написано, что вопль дошли до слуха Господа. Это так, как это молитва. Well, it's written that their cries have entered into the ears of God. That rather sounds like it's a prayer. Но они не молились. Это просто два человека, допустим, в поле. Ну что, хозяин нам не платил, правильно? Да, не платил. И Бог это слушал, как молитва. So two guys working in the field saying to each other, yeah, the boss didn't pay us yesterday. That was read by God like a prayer. Итак, вообще, молитва – это не всегда формальный слов, который мы говорим Богу. And so prayer is not necessarily formal words that you say to God. Есть людей, у кого есть такой возможности, способность очень хорошо речью использовать, выразить в своих мнениях, в своих чувствах, словам очень красивые. There are some people who are very good at expressing their thoughts in words, in verbalizing. А есть люди, у кого нет такого способности. There's people who don't have that talent. И что для им? Что молиться, как их молитвы не очень силен, что ли? And so those people who are not so good at verbalizing, are their prayers kind of like not heard or not very good? Нет. No. Потому что это кажется, что Бог видит нашу ситуацию так, как молитва. So I think God sees our situation as if it is a prayer. Помните, когда Каин убил Авел? You remember when Cain killed Abel? Бог сказал Каину, что я слушаю, как тот голос, кровь твоего брата. Да. God says to Abel, I'm hearing the voice of the blood of your brother. Авел был мертвый, он не молился Богу, он уже умер. Abel wasn't praying to God, he was dead. А его ситуация, Бог это слышал, but God heard those words. Иногда, допустим, ты больной, let's imagine that you're sick. Иногда просто мы не сможем молиться. Мы слишком, боль слишком сильная. И вообще, ситуация такая, что просто мы не сможем сосредоточиться. You can be in various forms of illness or situation in life that you can't pray because you're in too much pain or you're under narcosis or you can't pray, actually. Но это не значит, что Бог как-то не заметил. But that doesn't mean that God doesn't see or hear. Потому что Бог на самом деле видит, смотрит на нашу ситуацию так, как это молитва. So God looks at our situations as if they are prayers. Йова, 34 главу, Job 34. Опять он говорил о тех, которые злословят или злоупотребляют других. Here it's written about abuse of other people. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. They cause the cry of the poor to come unto him, and he hears the cry of the afflicted. Итак, не думайте, что ой, я не могу, не умею молиться, потому что просто не могу как-то речь как-то не доходит, как-то я не могу выразить словами то, что хочу. So, don't think that you're not good at praying because you can't verbalize it also nicely. God sees your situation. Дальше, so further on. Verse 14. Болен ли кто из вас? Is one of you sick? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазавший его Елеем во имя Господне. И молитва веры исцелить болящего и восставить его Господь. И если он содел грехи, простятся ему. Is anyone sick? Let him call for the elders of the church, let them pray over him, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Значит, что исцеление и прощение человека частично зависится на молитве третьего партия. This means that the healing and the forgiveness of a person, in this case, partly depends upon a third party. This is a very important thing. Либо наша молитва для другого человека имеется силу или нет. Either our prayers for another person have power or they don't. Либо Бог считает, хорошо, допустим, Евгений болеет или согрешил, и как. Ладно, это его проблема. Ему надо покаяться, ему надо молиться его Богу, и Бог ему услышит. So, the scenario is that, say, Евгений commits a sin, or he gets sick, he must pray to God, sort out his business with God, he gets forgiveness. А согласно то, что мы сейчас читаем, but what, according to what we read here, я могу для него молиться, I can pray for him, и поэтому Бог будет ему исцелить и простить. Come on, what it says here, I can pray for him and get him forgiveness and healing. Либо есть значение в нашем, или смысл, молиться за другого человека, либо нет. There's either point in praying for another person or not. По всему Библию написано, что нам надо за друг другу молиться. But all the way through the Bible, we're being told, we should pray for each other. А зачем? Если вообще его исцеление, его прощение, это дела между ему и Богом. But why? If his healing, if his forgiveness depends on his sorting it out with God. Конечно, если человек не хочет, не хочется больше Богом, то правда, из-за нашей молитвы вряд ли. Если человек кардинально не хочет быть в Царстве Божьем, Зачем молиться для него? Бог это не будет слышать. Парень сам не хочет. Of course, if somebody has set their faith strongly that I do not want to be in God's kingdom, then, yeah, sure, there wouldn't be any point in God forcing the person to be in his kingdom. Just because we pray for him. Но поэтому есть какой-то процент в прощении другого человека, в его благословении, который зависит не от себя, а от нас, который молится для него. So there is a certain percentage, shall we say, in the whole equation of forgiveness and healing that depends not on you, but upon the people who are praying for you. Получается тогда, что хорошо, если у вас есть очень многие хорошие друзья, которые молятся для вас. So it works out that it's surely on that basis really good if you've got lots of friends who pray for you. В одном плане, да. In one sense, yes, that's true. Это да. Вот суть общения. And that is one of the points of fellowship. Потому что если мы все сядем в нашем доме перед экраном компьютера, считая, что, ну да, я верю в Бога, могу ставить всякие галочки, да, это понимаю, ой, проблем есть, ну, Господи, прости меня, прибудь со мной, аминь, все. So let's imagine that you don't go out to meeting and you're there sitting behind your computer screen or whatever, you commit a sin, you get sick, you pray to God, please forgive me, please heal me. Я не говорю, что Бог не будет. I don't say God will not. Но если, допустим, мы все знаем, что такого брат больной или такая сестра очень поищет прощение, Бог слышит ваши молитвы. И есть, как сказать, больше сил факт того, что мы все за друг друга молятся. And so there is simply, I don't say a better chance, but I'm just saying that there is more power in the fact that a whole bunch of us are praying for this person to get healed, for that person to get forgiven, than if they just pray on their own. Потому что вообще, кто хочет собраться вместе? Это геморроид, это неудобно. Всякие проблемы с отношениями и так далее. Ехать как-то, я занята, мне некогда. I mean, all the hassle of actually getting to meet each other is quite a hassle. You know, money, time, I'm busy, I'm doing something else, so on. Но это из-за нашего общения с друг другом, что мы понимаем, что, ой, бедная, я не знал, но у него есть враг. Я не знал, но у ей какой-то проблем с каком-то отношении, которое она сделала, или аборт она сделала. Она очень мучается, очень хочет получить прощение для этого, но как-то не чувствуется, что это она получила. So, oh, I never knew that he's struggling with cancer. Oh, I never knew that she's had an abortion and she's like beating herself up over it and can't like feel that she's forgiven enough. Это только при общении с друг другом. Это не как сказать телефонный разговор. Это не по интернету, где ты узнаешь. This is not something you just pick up by flashing with each other on the internet. You pick this up by personal contact with each other. Есть стих, there's a verse, от Марка, 2 главу, 5 стих. Mark chapter 2, verse 5. Больной человек. Sick man. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. When Jesus saw their faith, he said to the sick man, son, your sins are forgiven you. Тот слово, Иисус, видя веру их. Я вот тот их. На красном ручку, вот, на моем Библии. So that word there, when Jesus saw their faith, and I've put a red circle in my Bible around the word there, когда Иисус видел веру их, он говорил расслабленному, прощаются тебе грехи твои. When he saw their faith, the faith of his friends, He said to the sick man, your sins are forgiven you. Наверное, мы считаем, что мы рады, если ты согрешил, это твоя проблема, тебе надо покаяться, говори с твоим Богом. We might think, well, my friend, if you sinned, you need to sort it out with your God. You need to pray to God, sort it out. Ну, как я сказал, есть какое-то неопределенное, нельзя определить, но есть неопределенное, скажем, процент, есть неопределенный промежуток, кое-что, который не от этого человека зависит, но у нас, в нашей молитве. So there is this percent, I can't put it any better way, there is this element which you cannot define, but there is this certain invisible, this element with invisible limits, that someone's someone's forgiveness depends upon. И когда читаем Новый Завет, почти в каждом послании Павел пишет, что я для вас постоянно молюсь, молитесь для меня. In nearly every letter of Paul, he says to the people he's writing to, please pray for me, and I pray for you all the time. Значит, что вообще молитва за других людей, это был очень большой момент в его жизни. That would mean that prayer for other people was a big element in his life. И это должен быть и у нас. И это все в контексте Иова. And this is all in the context of Job. В 11 стихе, verse 11. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец Алмова от Господа. So you have seen the patience of Job and you have seen the end of the Lord. На самом конце Иова, он молился за друзьями его. At the very end, it talks about the end of the Lord. Well, at the end of the book of Job, he prays for his friends. И я думаю, что дальше, когда здесь написано о том, что он молился, что вот нам надо молиться за других, это как бы на основании Иова. So I think that this reference to praying for others' sins to be forgiven is one of a number of allusions here to Job. Бог сам ему сказал, God himself told Job, что ему надо молиться за друзьями, чтобы он, то есть Бог, им простил бы. God tells Job, basically, to pray for his friends so that they would be forgiven. Это очень требовательно. This is very demanding. Потому что если это правильно, как я объяснил, if it's correct, this explanation I've given of these verses, это требуется, что мы будем постоянно за друг другу молиться. This, if it's true, which it is, I believe, demands, it requires that we are praying for each other all the time. И в этом мы видим, что это уже не религия. Это не вопрос ходить в храме, все, свечки ставить домой. Нет. Это совсем другое. Когда ты садишь на транспорте, когда ты лежишь спать, и ты пока не уснул, ну, ты все равно там лежаешь, вот, ага, мне надо у Фёди молиться, ой, мне надо у Галине, мне надо во-во-во-во. Это ритм жизни, где мы думаем постоянно о других. Now, this is what is Christianity. It is not a case of going to church occasionally and feeling good about it. This means that as you sit on the tram or as you're traveling somewhere in some way, you think of Fyodor, Galina, as you lie awake at night, just before you go to sleep, you remember so-and-so and so-and-so. This is part of the rhythm of spiritual life. И тогда мы найдем совсем другой вот дух жизни. Мы дышим по-другому. And there you find a totally different way of life, way of thinking, way of being. И поэтому в 16 стихе, в этом же контексте, and so verse 16 is in that context. Признавайтесь друг пред другом, проступках и молитесь друг за другу. So that's why he says in 16, confess your faults one to another and pray one for another. А как-то признать наши проблемы, признать наш грех перед друг другом? Ой, кто это хочет делать? Who wants to admit their faults one to another? Ой, люди будут сплетничать, ой-ой-ой. А, people will gossip. Он не понял бы до конца то, что случилось. He wouldn't understand at the end actually what happened. Вот. Но это значит общение. But this is what fellowship is. Это не просто о том, что да, допустим, мы все здесь отрицали Троицу, что мы все понимаем, что Царствие Божие будет на земле, поэтому у нас есть общение. It's not simply so that we all have a common understanding of the Bible and thereby we have fellowship. For example, we here all reject the Trinity, believe in the kingdom of God coming on earth, and therefore we have fellowship. Это не просто так. It's not simply like that. Общение в практическом плане и быть в общении с друг другом – это вот такой дух любви и заботы, и молитва, и признание грехов, откровенность перед друг другом. To be in fellowship with each other, in practical, spiritual, biblical terms, is to live and to be as we have spoken, confessing faults to one another, continually in prayer for one another, and realizing that I can affect your eternal future. То есть мы сможем влияться на вечную судьбу другого человека. Да, мы сможем. То есть, если, допустим, человек неплохой, скажем, неплохой парень, да, но вот, да, он согрешает. Это да. Но в сердце, видимо, неплохой. Но как-то слаб, очень слаб. Типично человек, который выпивает. Мы все знаем людей, которые выпивают. Да? Вот. И парень неплохой. Но верующий человек, верить в Господе, принял крещение. Ну, слабый, честно слово. Хотел бы он быть в Царстве Божьем? Да, очень хочется. Очень хочется. Один, наверное, он не будет. А если мы для него, для такого человека молимся, это пример, вот, он будет, наверное. То есть мы сможем играть роль в его вечном судьбе. So we can play a role in the eternity of other people. Just imagine a brother who is an alcoholic, but who is not a bad guy. He's baptized, he believes the gospel of the kingdom, he wants to be in the kingdom of God, but to be honest, he's just weak. He's just weak. Simple as that. The guy is just weak, but he wants to be in the kingdom. And maybe we can, by our prayers for him, will get him to God's kingdom. И это дает значительность каждому человеку. And this is what gives significance to every person. Что я могу делать? Мы все иногда думаем. What can I do? We might think. Допустим, ты бабушка, да, которая еле-еле умеешь вот шевелиться в туалете и обратно на кровати, как моя мама. Вот. So, say you're an old lady, and you can, the most you can do is to shift yourself to struggle from your bed to your toilet and back to your bed. Что я могу делать? What can I do? Что сможешь делать, если ум есть вот? Молись. Ты играешь роль в вечном спасении другого человека. Это на самом деле служение. So what can the old lady do, the old sister do? She can do so much. She can pray. She can play a role in the eternal salvation of other people. And I think of my dear mother. Вот. У меня закон, у меня. Это закон 10 часов вечера. I have a little principle in my life. It's called the 10 o'clock in the evening rule. 10 часов английское время, лондонское время. 10 o'clock London time. Столько раз в моем жизни у меня случилось серьезное проблемы около 10 часов лондонское время. I don't know why, but I had really bad, some very bad experiences at around 10 o'clock UK time. И всегда Бог меня избавил. And God always seemed to save me. Я знаю, что это моя мама молится для меня каждый вечер в 10 часов вечером. Она не умеет ничего не делать. Она инвалидка, и она слепая, и ничего не умеет делать, кроме молиться. And so God was going to save me at around 10 o'clock UK time, which is when my mom prays for me. And she's blind and invalid, but she prays for me. At 10 o'clock, she says, every evening. And I see that result. Итак, не думаю, это вот значительность для каждого из нас. It gives significance and meaning to all of us. И это тот борьбе, который у всех есть с этим проблемой незначительности, который является корень депрессии и вообще уныния, что и вообще никчемный. Есть такое? Никчемный. Что я вообще никчемный. Я никто. Зачем я здесь? Вот. У нас во Христе значительность без ограничений. This sense of insignificance, that I am nothing, that why am I here? What on earth is the point of this existence? This is the root of depression, this is the root of the malaise in the society in which we live, the malaise of humanity. But for us, there is this huge significance that we can play an eternal part in the future of other people. Читая тех книги и так далее, написано тех, которые пережили Голокост. Reading the writings of those who survived the Holocaust. Тех, которые атеисты, в частности. Especially those that are atheists. Или говоря даже с теми, если встречаетесь с ними. Or even, maybe previous times, talking to Holocaust survivors. Всегда, always if they were atheists, всегда с этими атеистами из них есть такое вот незначительность. Зачем я вообще? Почему? 99 умерли, я почему-то успевал убежать немцев или фашистов или кто? Почему? Я не знаю. И вот тот депрессии, которые у них были, и мы пережили Голокост, а зачем? Вообще, зачем я здесь? Это трагично. Это трагично. Вот. And the sense that you get, a lot of those people, of this struggle, they all admit, with depression, of why on earth did it happen to me? Why did I escape? Why did I jump off the wagon? And the other 99 didn't. Why me? Why did I get out of it? Why, when it's just empty? And from that arose man's search for meaning. И у нас есть значительность. We have got significance. Вечная значительность. Eternal significance. Мы сможем предлагать человеку вечность в Евангелии. We can offer eternity to a man in the gospel. И мы сможем молиться, так как здесь написано. И из-за наших молитв человек, который, наверное, не спасается, будет спасенный. And according to what we're reading here, someone who maybe would not be saved without our prayers shall be saved. Shall be saved. Ладно, это достаточно. У кого есть еще заметки, вопросы, несогласия? Наша диакон 5-я.